сегодня мы начинаем новую большую тему, которой не видно конца и края, и к которой мы будем постоянно возвращаться. Крестовые походы — это отличный способ лучше узнать историю войн вообще и понять, как войны начинаются, как они заканчиваются, какую роль в них играют политика, культурный фактор и, самая важная его часть — религия. Это прекрасный способ посмотреть на религии в точке наивысшего напряжения. Это сейчас при помощи христианства не выгнать людей на улицы, но так было далеко не всегда. А для молодого ислама эпоха крестовых походов — это очередное испытание на прочность, пройдя через которое его сторонники в очередной раз убедились в верности слов своего пророка. Для тех, кто очарован историями о благородных рыцарях, о том, как они соблюдали кодекс чести, сражались на турнирах за прекрасных дам и самоотверженно сопровождали паломников в пути до гроба Господнего, эпоха крестовых походов — верный способ разочароваться и в рыцарях, и, может быть, в человечестве в целом. А прожженные циники, которые видят в истории лишь выражение воли элит, а в карте мира великую шахматную доску, найдут для себя множество подвигов, истории о дружбе, о подвижничестве, о вере, которые в наше время могут согреть сердце и вернуть надежду. Так как крестовых походов было несколько, и в каждом из них участвовали разные силы, причем с обеих сторон, с христианской, с мусульманской, то, конечно, их история выходит, извините за штамп, неоднозначной. Более того, позволю себе еще один штамп. Вся эта история — это лоскутное полотно. Рассказывая о крестовых походах, можно легко представить крестоносцев и как варварскую орду, и как носителей христианской культуры. Можно выставить противостоящих им мусульман как тиранов-угнетателей, а можно как ни в чем не повинных жертв нашествия, причем местами куда более культурных, чем крестоносцы, сопровождающие их священники. Кому-то вообще может показаться, что правильным будет относиться к противоборствующим сторонам, как к жабе и гадюке. Ну, во-первых, речь идет об очень продолжительном периоде истории, примерно 200 лет. Каждый крестовый поход — это не одна война, а, как правило, нашествие. Война всегда доводит до крайности чувства, живущие в человеке. На войне все средства хороши. Этим правилом во времена крестовых походов, как мы увидим в следующих выпусках, пользовались почти все.
Наверное, еще стоит отметить, что хотя крестовые походы начались с противостояния христиан и мусульман, впоследствии состав участников этих походов всерьез разросся и усложнился. То есть появились славянские, балтские язычники, православные, альбегойцы, катары, черт подери, ну как бы даже неправильные католики. Ну то есть, допустим, монархи, которые противились воле Папы Римского.
Иногда возникали конфликты внутри одного лагеря, а иногда забывалось, ради чего вообще все это началось. И тогда христиане могли ценой жуткой резни захватить Константинополь, просто купить Иерусалим, повести в поход детей. Но это все более-менее известные истории, которые произошли, когда все это безумие уже закрутилось. А нам нужно разобраться, с чего же все началось.
При этом немного забавно, что та же покупка Иерусалима была расценена Папой Римским, ну почти что как мерзотнейший поступок. Как бы, что это значит, торговать святым городом? Где это видано? Надо как бы воевать, махаться до крови, как говорили в очень известном стендапе. А не вот это вот все. То есть императора Священной Римской империи, который все это провернул, даже в очередной раз отлучили от церкви. То есть, конечно, поводов там для этого было и так достаточно. Как может быть достаточно их у человека, который уже при жизни назывался антихристом? Ну, его называли антихристом, естественно, разумеется, себя он так не называл.
В Европе XI века, можно сказать, закончилась та турбулентность, которая была когда-то порождена великим переселением народов и последовавшим за ней падением Римской империи. Да, были темные века, когда, условно говоря, козы паслись на каждом из семи холмов Рима, но они более-менее прошли, когда франки, а за ними и другие германские народы создали свои королевства в Европе и прошли такие испытания на прочность, как, например, битва при Пуатье, и не дали арабам пройти в Европу. А вот Вестготы в Испании, напротив, не прошли подобного испытания и проиграли битву при реке Гвадалета. Битва при Пуатье была выиграна под руководством Карла Мартелла, майордома, то есть управляющего делами короля франков, как можно было бы сейчас сказать. Ну, хотя фактически тогда король франков уже занимал почетную должность без реальной власти, а майордом был реальным руководителем. Если провести аналогию, скажем, с английским правящим домом, майордом — это премьер-министр. Хотя вообще, так как франки когда-то тоже были небольшим племенем, майордом когда-то фактически был дворецким при первых королях из династии Меровингов. Сына Карла Мартелла мы упоминать не будем, это буквально проклятие для учителя истории, потому что его имя вызывает продолжительный смех, особенно с задних парт. почти такой же, как имя древнегреческого тирана Писистрата. А вот внук Мартелла, тоже Карл, это очень примечательная личность в истории Европы, потому что он стал одним из первых объединителей народов и был коронован как новый император Рима. То есть буквально Папа Римский короновал его и объявил о том, что Западная Римская империя снова существует. В историю, правда, это государство вошло как империя франков.
Мне нравится одна из легенд, как будто Карл Великий вообще не знал, что Папа Римский собирается короновать его как правителя именно Римской империи, что папа сделал это неожиданно. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Папа Римский показал Карлу такую вот, можно сказать, фигу, правда, в кармане, мол, да, ты, Карл, молодец, но короную-то я тебя, так что ты не зазнавайся. Ты же ко мне пришел. Вот. Может, все это вообще делалось ради пафоса, а потом переросло в нечто большее. А может быть, делалось для того, чтобы правители соседней империи, мы будем про нее говорить, которая тоже считала себя римской, не особо возникали на тему того, что вот как этот Карл, какой-то император франков, правитель франков, посмел называть себя правителем Римской империи, что это не он решил, а это вот Папа Римский ему на голову корону возложил и назвал его так.
Учитывая то, что сделал потом Карл с церковью, а сделал он примерно то же самое, что... скажем, Петр I, то есть превратил церковь в государственный институт, ну, это довольно иронично. Но вообще, конечно, вряд ли Папа Римский мог одним своим авторитетом взять и воссоздать Римскую империю. Это примерно то же самое, как воссоздать сейчас Советский Союз, просто сделав об этом заявление. Хотя какие-то отдельные секты пытаются это сделать, их то тут, то там признают экстремистами. Но, впрочем, и до признания их таковыми воссоздать СССР не получалось, так как и Советский Союз, и Западная Римская империя распались по объективным причинам, а не просто потому, что кому-то так захотелось. А когда перехочется, то все это можно отмотать назад. Ну, конечно, нет. Византии, конечно, это не очень понравилось, потому что Римская империя к этому моменту существовала в единственном количестве, и ее столица располагалась в Константинополе. Однако политика и необходимость заключать союзы расставила все по своим местам, и Константинополь все-таки признал, что существует, как и раньше, еще один император Рима. Ну и вообще это довольно логично, если смотреть из нашего времени. Все-таки Восточной Римской империи только один раз удалось подержать в руках вечный город, а Карл Великий стал королем лангобардов, в свое время отвоевавших Италию у Восточной Римской империи, и поэтому иногда посещал Рим и даже надевал во время таких визитов императорскую тогу.
Ну, на мой взгляд, обладание Римом само по себе не делало государство еще Римской империей. Ну, то есть, ты как уже сказал, лангобардские короли вроде как не заявляли о том, что они продолжатели дела императоров. Да, как бы Рим был очень-очень важным городом империи, собственно, тем, с которого все началось, но со временем он все-таки утратил свой такой вот прям единственный привилегированный статус. И нужно было что-то еще. Тем более, когда вот у вас есть под боком Византия.
Соглашусь, учитывая, что в последние годы Римской империи резиденция императоров располагалась вовсе не в Риме, а в городе Равенна. Византия неспроста считала себя тоже Римской империей, по крайней мере, полномочной ее частью. Ведь в 324 году император Константин Великий перенес столицу тогда еще единой Римской империи в Константинополь, построенный им на месте древнего греческого городка Византия. Это уж потом, после смерти императора Феодосия, Римской империей будут управлять по отдельности два его сына и будут восприниматься как соправители единого государства. Однако, как говорится, живем вместе, а умираем поодиночке. В конце XI века, хотя Карл был коронован как император возрожденной Западной Римской империи, не было ничего похожего на коронацию Арагорна и воссоединение Гондора с Арнором, если проводить аналогию с Властелином колец. Более того, императрица Византии Ирина отреагировала на это примерно такими словами: «Почему он, а не я?» Восточная Римская империя, как я уже говорил, вообще отказалась признавать этот титул. Более того, так как Западная Римская империя оказалась поедена варварами всех мастей, да и Рим переходил из рук в руки несколько раз после падения империи, а в Византии власть не менялась, то возникало больше доверия, ну, скажем так, игнорируя кучу необходимых оговорок, возникало больше доверия к непрерывной институции. Европа после того, как прекратилась династия каролингов, пребывала в состоянии невероятной раздробленности. Оно и понятно, следствие феодализма. Ведь умирая, любой правитель, а точнее держатель земли любого размера, должен был разделить свой надел между сыновьями. А чем богаче был род, тем, как правило, больше у них было детей. А дети эти часто начинали спорить еще, кто из них круче, и пытались объединить земли, оставшиеся от отца, и взять их под свой контроль.
Ну, собственно, Франкская империя так и распалась. Да, ведь потомки Карла Великого поделили его наследие на три части, чтобы хоть как-то закончить между собой ссоры. ну, как бы, разумеется, ничего не закончилось, но они хотя бы пытались.
Ну и, конечно, все это приводило к беззаконию. В это время отыскать правду в суде, как можно это было сделать в эпоху римского права, разумеется, было почти невозможно. Поэтому простым людям оставалось по большей части мотыжить свой участок, пытаться содержать семью, борясь при этом не только с разбойниками, но и с природой. Человек мог всю жизнь не выезжать за пределы родного поселения. Поэтому эпоха крестовых походов тем более интересна. Ведь в это время снова происходит передвижение большого количества людей. При этом не из азиатского котла, как обычно происходило в истории, а людей оседлых. Да, посткаролинское время — это настоящий закат Европы. Но не стоит думать, что это продолжалось вечность. На самом деле, уже после 1000 года нашей эры западная цивилизация постепенно начала демонстрировать признаки постепенного рассвета. Начала возвращаться торговля, стали расти города, в которые понемногу начали перемещаться люди из деревень. Ну, хотя как понемногу, довольно помногу на самом деле. Говоря о крестовых походах, нельзя забывать и о том, что они здорово реформировали католическую церковь. Для римских пап всегда была важна борьба за власть. Когда-то папа Лев III короновал первого императора возрожденной Римской империи, Карла Великого. Но спустя какое-то время Карл Великий, как и многие другие светские правители, взял под свой контроль латинское христианство и практически создал для нее поместную структуру. Более того, он поддержал догмат о филиокве, который сейчас является существенным отличием католичества от православия и представляет для католичества теологическое обоснование, почему Папа Римский главнее всех других христианских патриархов. Для сравнения, Константинопольский патриарх пользуется титулом «Primus inter pares» — «Первый среди равных», что, конечно, также выделяет его из числа других патриархов, которые по христианской традиции располагались в Средиземноморье — в Риме, в Константинополе, Антиохии, Иерусалиме и Александрии.
То есть можно закрепить, что Папа Римский тогда еще не был наместником Бога на земле, и эта концепция родилась чуть позже в процессе развития христианской церкви. Специально не говорю католической и православной, потому что как бы тогда еще не было разделения такого. Оно появится только в 1054 году, как бы, хотя на самом деле позже.
В общем-то, одной из причин раскола церкви на католическую и православную можно считать нежелание римских пап мириться с тем, что они не главные среди патриархов. Правило филиокве, что переводится как «и от сына», как раз помогло с этим. Согласно нему, Святой Дух исходит не только от Бога Отца, как считается в православии, но, собственно, и от сына. А в Библии Иисус прямо говорит апостолу Петру, что Петр — это камень, на котором будет построена церковь. Ну, Петр так и переводится. А Папа Римский — преемник Петра, а значит, ему передалось немного Святого Духа, исходившего от Иисуса. Ну, вот так, если максимально упрощенно. Именно Карл Великий помог закрепить такое положение дел, немного модернизировав символ веры для западных церквей. А так как он держал контроль над церковью и управлял ей чуть ли не в ручном режиме, то всю жизнь снимал сливки с принятого им теологического решения. Но ближе ко времени крестовых походов церковь снова начала пытаться получить независимость.
Наверное, даже не просто независимость, когда в твои дела никто не лезет. Папа Римский сам хотел лезть в дела государств, причем не только по религиозным, но и чисто экономическим, политическим, хозяйственным вопросам. Ну, потому что церковные прелаты, монастыри, аббатства всякие, они владели обширными территориями. И вот еще такой интересный момент. Ни государств, ни наций в современном понимании тогда не было. И местный житель на вопрос, кто ты, чаще всего мог ответить, что он христианин. А кто направляет христианскую общину, церковь? У церкви кто главный? Папа Римский. Тогда получается, что церковь находится выше любого мирского феодала, и надо было эту концепцию утверждать.
Незадолго до крестовых походов папа Григорий VII вступил в открытое противостояние с императором Священной Римской империи Генрихом IV, когда последнему не понравились несколько приватов, назначенных папой. Генрих воспользовался своим правом на низложение папы, но Григорий VII в ответ отлучил императора от церкви. Как говорится, кто кого отлучит, кто кого отправит в отставку. Это значило, что вассалы Генриха больше не были обязаны ему подчиняться. Генрих IV проиграл в этом противостоянии, потому что в обществе того времени все строилось на преданности вассалов. Ну и кроме того, было важно быть праведным христианином или хотя бы соответствовать какому-то такому образу. А когда вассалы Генриха отказались ему подчиняться, то император потерял огромное количество ресурсов.
Ну, надо уточнить, что все тобой сказано, это просто сильное упрощение, а то нам как бы могут тоже за это предъявить. Это все нужно для нынешнего рассказа.
Да, потому что борьба за инвеституру — это отдельная долгая история. Можно сделать целый выпуск о судьбе вот этих вот двух персонажей.
И причем она не ограничивается временами Генриха и Григория.
В 1074 году на пике своей карьеры папа Григорий даже решил собрать войско для того, чтобы помочь христианам в Византии, которых, по его словам, ежедневно резали как скот мусульмане Малой Азии. Хотя Григорий пообещал тем, кто отправится в этот поход, небесную награду, этот призыв оказался недостаточно убедителен, и на него откликнулось мало людей.
Конечно, Григорий VII мог быть неубедительным, но проблема, на мой взгляд, еще крылась в том, что людей для похода тогда попросту неоткуда было брать. Многие способные воины были задействованы в отвоевании Сицилии у мусульман, и у них это как бы там хорошо получалось, и зачем идти куда-то еще, пока здесь дела идут хорошо. Плюс до знаменитого хождения в Каноссу, когда император Генрих пришел в рубище на поклон к папе Римскому, еще как бы несколько лет. Так что у понтифика пока еще не совсем тот авторитет, который будет уже после хождения. Хотя уже и большой. Вот. Ну, то есть не все посчитали его призыв таким вот прям уж важным.
Ну, здесь надо зафиксировать, что попытка собрать святое воинство уже предпринималась. То есть крестовые походы — это развитие идей, которые уже приходили кому-то в голову из пап римских. Папа Урбан II, один из самых преданных сторонников Григория, конечно, запомнил уроки своего руководителя и наставника и тоже внес огромный вклад в то, чтобы, ну, не то, чтобы прямо отделить римскую церковь от государства, а сделать церковь самостоятельным государством, самостоятельным политическим игроком, как Леша сказал, не просто не позволять соваться государям в свои дела, а самому быть государем и самому соваться в их дела. В исламе в это время уже оформился раскол на суннитов и шиитов. И не просто оформился в виде доктринальных различий, но и влиял на политический ландшафт Ближнего Востока. Суннитская династия аббасидов сместилась из исконно арабских земель и основала в 762 году новую столицу – Багдад. В 969 году шиитская династия фатимидов укрепилась в Северной Африке, заявила о своей независимости от суннитов и начала понемногу отвоевывать у них земли. В частности, им удалось захватить такие важные населенные пункты, как Иерусалим и Дамаск. Напомню, Иерусалим считается святым городом и для мусульман, потому что, по их представлениям, именно из Иерусалима пророк Мухаммед вознесся на небо на крылатом скакуне. В начале XI века в противостояние между суннитами и шиитами включились турки из клана сельджуков, которые пришли, как водится, из азиатских степей, расположенных за Аральским морем. Это был один из поворотных моментов истории, подобным переезду Хунну на запад. Почему сельджуки двинулись на запад? Ну, представьте, вы живете в степи, вокруг кочуют такие же, как вы, народы. Ресурсы, ну, мягко говоря, не фонтан. Земли не хватает, еды тоже. А тут вам рассказывают, что где-то на западе Персия, Багдад, плодородные земли, где не надо скакать на лошади, чтобы поймать свою еду. Почему бы и нет? Но это не только про выживание. В XI веке мусульманский мир, как я уже сказал, раздробился. Арабский, аббасидский халифат уже не тот. Духовный центр, да, реальной власти маловато. И вот сельджукиды такие появляются, это ребята в доспехах, которые говорят, мы сейчас все организуем тут, не переживайте. И у них все получилось. Они не только захватили Персию, но дошли до Багдада. Причем не просто дошли, а вошли туда с лозунгом, мы защитники ислама, и мы наведем тут порядок. И халифы такие, ну, хорошо, давайте. Фактически династия аббасидов предоставила сельджукидам светскую власть в их распоряжение.
Опять же, надо сказать, что сельджуки не изобрели чего-то нового. Аббасиды уже пару веков находились в подобном положении. Всегда находились те, кто говорил им, ребята, расслабьтесь, мы сейчас совсем разберемся, вернем вам власть, установим здесь вот свой порядок, правильный по шариату. Но что-то вот проходит год, два, три, десять, а порядка как не было, так и нет. Ну, то есть, вернее, он есть, но только это порядок не аббасидский. А потом как бы и порядок исчезает, потому что новая династия каких-нибудь эмиров скатывается в разврат непотребства. К аббасидам приходят новые, и цикл начинается заново. И пока вот с Багдадом, пока рядом с Багдадом делили власть, на границах происходило черт знает что. Поэтому как бы и сами сельджуки имели такой вот успех, поэтому и фатимиды смогли сначала захватить Египет, очень богатую провинцию, она всегда была богата даже во времена халифата, и потом смогли захватить Иерусалим и Дамаск, как ты уже сказал.
Ко времени, когда начинаются крестовые походы, заканчивается период стабильного правления династии сельджукидов. Сыновья последнего правителя, при котором была какая-никакая стабильность государства, начинают грызться между собой, и престол начинает быстро переходить от одного к другому. Фатимиды в это время тоже вступают в период политической нестабильности, ну то есть шииты. Фактическим руководителем у фатимидов был визирь, которого назначал халиф. Но спустя какое-то время на должности визиря оказался военачальник Бадр аль-Джамали, армянин по происхождению, и это положило начало эпохе визирей меча, которые стали обладать всей полнотой власти в стране. Что-то похожее мы видели в Японии с их сигунатами. Ко времени крестовых походов в государстве фатимидов, которое располагалось по большей части в Египте, правил сын Бадра аль-Джамали, аль-Афдаль, и он только-только начинал укреплять свою власть. Что ни говори, время для начала походов было выбрано очень удачно. Мусульманский мир был разобщен. Шииты и сунниты совершенно точно не собирались приходить на помощь друг другу. На самом деле у них хватало даже внутренних противоречий. И даже брат не очень-то собирался приходить на помощь брату. И это я еще не сказал про иберийских мавров, которые вообще находились в стороне и сдерживали натиск латинян, которые уже вовсю переходили к реконкисте. Хотя на самом деле никто не выбирал какое-то удачное время для вторжения. Просто случился идеальный шторм.
Теперь надо понять, что же стало поводом для походов.
Ну, точно не захват Иерусалима, потому что мусульмане захватили его еще в 638 году. Более того, он переходил из рук в руки, от суннитов к шиитам. Христиане, иудеи и мусульмане жили там друг с другом в состоянии худого мира, периодически атакуя друг друга, однако вряд ли собираясь пойти войной единым фронтом, дать генеральное сражение. Рассказы разных путешественников, оказавшихся на Святой Земле, сообщают нам разные подробности о том, как сосуществовали там разные религии. Но совершенно точно, что не было и речи о продолжительных репрессиях, массовых гонениях и невозможности совершить паломничество.
Ну, как бы там все зависело от воли того, кто управляет Святой Землей.
Да, бывали эксцессы, как, например, действия халифа Хакима, который частично разрушил церковь гроба Господня и устраивал гонения на христиан. Но, разобравшись с христианами, он перешел к своим мусульманским подданным. Поэтому это скорее исключение, чем правило.
Ну, Хаким был вообще очень примечательной личностью. Опять же, насколько может быть таковым человек, сначала провозглашенный воплощением Аллаха, затем поверивший в это и сам провозгласивший себя воплощением Аллаха. Конечно, можно представить Хакима исключительно безумцем, который казнил людей направо и налево, там, за мелкие провинности, мелкие, естественно, по нашим меркам, не по его. Но в то же время он был покровителем искусств, культуры. Короче, он многое сделал и многое разрушил. Тот же вот гроб Господень, про который ты уже упоминал. И, казалось бы, вот идеальный повод для того, чтобы начать священную войну. Ну, то есть, какой-то безумец разрушает церковь гроба Господня, где, как бы, вот, ну, вот, можно сказать, самый центр христианского мира, можно, вот. Но нет, время еще не пришло, хотя, опять же, эксцентричное поведение Хакима привело к дальнейшей демонизации всех мусульман.
В начале XI века, как я говорил, активизировалась реконкиста. Христиане отвоевали у мавров Толедо. Однако это было в большей степени политическим событием, а не священной войной. Латиняне были движимы желанием отвоевать свои исконные земли, а не религиозными мотивами. Тем более, что по факту реконкиста началась сразу же после мавританского завоевания. Формальный повод был вот в чем. В марте 1095 года к папе римскому Урбану II прибыли послы от византийского императора Алексея I Комнина. Этот правитель вошел в историю как умелый дипломат, что, впрочем, было жизненно необходимым навыком для любого представителя власти Византии.
Кстати, он и неплохим воином был, таким вот, знаешь, как его рисуют, православным рыцарем, который фактически спас Византию от распада. В очередной раз.
Еще бы, ему приходилось вести борьбу на два фронта. Во-первых, с норманами в Сицилии, а во-вторых, с турками-мусульманами, которые успели отхватить себе изрядное количество территории перед периодом правления Алексея, пока Византия находилась в состоянии гражданской войны. В этих условиях Алексей часто пользовался помощью наемников из Европы, которых называли франками или кельтами. Скорее всего, обращаясь к папе римскому, Алексей также имел в виду, что ему требуется армия наемников, потому что если бы Алексей только знал о том, что предстоит пережить Константинополю вследствие этого переворота, если бы он знал, он бы как минимум уточнил детали. Но нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
Ну, то есть, можно закрепить, что Алексей Комнин определенно не думал о какой-то масштабной религиозной войне. Тем более, что ко времени обращения к Папе Римскому у него дела шли-то более-менее на лад. Ну, то есть, угроза что от норманов, что от сельджуков была фактически устранена. Во всяком случае, они уже как бы не угрожали государственности Византии, как это было в начале его правления. И то есть, скорее всего, он просто действительно хотел, со стороны немножечко еще солдат, немножечко воинов, которые могли бы ему ситуацию на том же Восточном фронте поправить.
Получив письмо, Урбан II загорелся. И, получив письмо в марте, в июле 1095 года, он начинает, как бы сейчас сказали, прогрев аудитории или даже тур в поддержку будущего собора церквей. Конец XI века. Папа Урбан II, который уже пару лет мечтает о том, как бы объединить Европу под идеей великой религиозной миссии, решает взять инициативу в свои руки. И он отправляется проповедовать к северу от Альп. Подобного визита папы не было почти 50 лет. Чувствуете масштаб? Цель проста – привлечь всех к своей идее и подготовить что-то грандиозное. Уже в ноябре Урбан планирует провести масштабный церковный собор в Клермоне, в центральной Франции. Но это еще не все. Летом и осенью он буквально колесит по крупнейшим монастырям и заезжает в свое родное аббатство в Клюни.
Причем Клюни – это не такое, знаешь, простое вот аббатство. Это главный монастырь огромной конгрегации монастырей, то есть собрание монастырей, которые когда-то решили напрямую подчиняться воле Папы Римского. То есть они игнорируют всех местных прелатов, игнорируют волю всех местных правителей, они вот прям напрямую Папе Римскому, и это его самый, наверное, у Папы Римского самый главный такой вот актив. Потому что, опять же, любой монастырь – это не просто вот собрание монахов, это еще огромные земли, огромное производство, люди, которые задействованы в этом производстве, охрана этих людей, рыцари, прикрепленные к этому монастырю, окормляющиеся там. Ну, то есть вот.
Урбан произносит зажигательные речи, готовя почву для своей большой задумки – крестовых походов.
Причем это делает не только сам Папа Римский, но и все его верные сторонники. Ну, то есть те же заряженные братья из Клюнийской конгрегации. То есть работы там производилось, ну, очень много. Это не то, чтобы вот один Папа Римский поколесил, и все. Это уже, ну, такая прям масштабная была поставлена задача, и там чуть ли не в каждом городе были проповедники.
Урбан заручается поддержкой влиятельных людей, с которыми мы встретимся в следующих выпусках на тему епископа Адемара из Пюи и графа Раймунда Тулузского, человека, у которого и деньги есть, и армия за спиной, а главное – безумный энтузиазм по поводу папских инициатив. И вот наступает ноябрь. В Клермон съезжаются архиепископы, епископы, аббаты, короче, вся церковная элита. Это был крупнейший собор за все время понтификата Урбана II. 9 дней они обсуждают церковные дела, но Урбан держит главный козырь при себе. И вот 27 ноября все становится серьезно. Он зовет всех, и духовенство, и простых людей, на огромное поле возле города. Толпы собираются. Все замерли в ожидании. И тут Урбан начинает свою речь, которая изменит историю. «Все». Аплодисменты, занавес. Вот так запускается целая эпоха крестовых походов. А что будет дальше, мы расскажем в следующих выпусках о крестовых походах. Спасибо, что дослушали до конца. Спасибо всем, кто слушал нас сейчас в режиме трансляции в Телеграме. Это был эксперимент, если у нас получится. Мы будем продолжать это делать, и если у нас вы будете приходить, будете общаться с нами после выпусков, то мы, конечно, будем это продолжать дальше. Спасибо всем, кто подписан на социальных сетях, спасибо подписчикам с Boosty. В общем, вроде бы все благодарности рассказал. Меня зовут Максим, моего соведущего зовут Алексей, и это был подкаст «Короче, история». До следующего выпуска. Всем пока.
Всем пока.